Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Привычка к кризису. Как страна и граждане выживают или приспосабливаются к тому, что теперь уже и на высшем уровне признано и экономическим кризисом, и даже рецессией. Сегодня об этом мы будем разговаривать с экономистом и журналистом Ириной Ясиной. Она со мной в студии. Добрый вечер. И потом, чуть-чуть позже, к нам присоединится наш коллега, корреспондент газеты «Искра» из города Кунгур Пермской области Андрей Никитин, который постоянно пишет на темы кризиса, потому что очень важно, как эта ситуация выглядит вот в небольших городах российских, и как там себя люди чувствуют, а не только в столицах. Вам мы задаем вопрос, как вы на себе ощущаете экономический кризис, как к нему привыкаете, что делаете, может быть, у вас есть какие-то экономические рецепты. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Но начнем мы, в общем, с такого простого вопроса, потому что мы периодически говорим о том, как вот он развивается. Вот если сейчас характеризовать ситуацию, что мы имеем на середину декабря и к чему, в общем, готовиться перед Новым годом, Ирин?
Ну, я думаю, что до Нового года-то никаких серьезных изменений не будет. Аналитики предрекают какое-то усиление кризиса на февраль-март. И тут я, пожалуй, с ними соглашусь, потому что, понимаете, кризис, начавшийся в банковской сфере во всем мире, он перекинулся на реальный сектор. И перекидывается на городские бюджеты, так скажем, которые недополучают налогов. И перекидывается на предприятия, там возникает безработица. Как бы ни говорили наши власти, что безработица минимальна. Это просто такой российский вид безработицы, подвид. Люди не получают запись, что я безработная, не идут искать, значит, нового счастья, а сидят на своих же предприятиях, не получая достаточного количества денег, там сокращенная рабочая неделя, сокращенные заработные платы. Собственно, это мы все проходили в 90-е годы, и сейчас вот это вроде бы начинается по новой. Хотя, поверьте, кризис, правда, только начинается, поэтому сказать, какой он будет, пока нельзя. А в Москве мы чувствуем это меньше, хотя вот, почитав московский бюджет на следующий год, ты понимаешь, что Юрий Михайлович, в общем, очень сильно озаботил то, что золотой дождь кончился, и вообще, как же так? Uh-huh. Обещали же, так будет всегда, вот, а нет. А Москва-то как раз пострадает в основном за счет сокращения доходов бюджета. Потому как огромный город, в котором очень много возможностей найти работу, а в ряде отраслей и областей, и целых регионов большей проблемой будет именно вот либо безработица как таковая, либо вот это сокращение занятости. Серьезное достаточно. Особенно в моногородах это будет очень большой проблемой. Но опять же повторюсь, пока все только начинается.
Угу. Ну, а вот если говорить о том, что какие секторы экономики сейчас уже пострадали, это вот что помимо металлургии?
Очень просто. Давайте начнем. Да. Ритейл, строительство. То есть вся недвижимость.
Ну, вот эти разговоры о том, что сейчас цены грохнутся чуть ли не на 60%, вы как их оцениваете?
Ну, понимаете, как цены на плохое жилье грохнутся, несомненно, оно было очень сильно переоценено. То есть, чтобы в хрущевке квадратный метр стоил там 5 или 6 тысяч долларов, ну, это вообще в дурном сне никому не приснится. Они, конечно, упадут. А в хороших домах, особенно в центре города, любого города, это не только к Москве относится, вот так скажем, в эксклюзивных кварталах, там, вокруг парков. Ну вот, знаете, как в Париже вокруг Люксембургского сада, вот есть там, предположим, там 60 домов, и больше никогда не будет. так и в Москве тоже есть, и в Питере, и там, да, в Перми, наверное, есть такие места, где вот люди хотят жить. Там просто, как говорят риэлторы, увеличится время экспозиции. То есть квартира не будет продаваться, но это не значит, что ее цена будет падать. Вот тут будет такое разнообразие. Вот и к отраслям снова. Uh-huh. Значит, риэлторы, ритейл, несомненно, металлургия, несомненно, машиностроение. Пожалуй, это самые кризисные места, самые больные места.
Uh-huh. И как вам кажется, все говорят о том, что все равно кризис нынешний отличается от 98-го составом тех, кто теряет работу. Потому что помимо людей, работающих на производстве, мы теперь получили так называемые синие и белые воротнички, молодых людей, которые в 98-м году кризиса просто не могли помнить, потому что им было там по 15-16 лет. И вот эффект, какой-нибудь особый эффект должен быть от этих безработных или нет?
Несомненно, разница огромная. И вообще эти два кризиса роднит только то, что мы и то, и другое называем словом кризис. Во всем остальном они отличаются. То есть вот есть понятие V-образный кризис. Если вы представите себе английскую букву V как Victory, то вот это очень быстрый вход и очень быстрый выход. Собственно, это произошло в 98-м году, когда уже в ноябре производство по всей России росло. По всей России. А сейчас похоже, что мы упадаем в такой кризис, который выглядит как буква L. То есть быстрое падение, и потом длинная, прямая такая на низком уровне, которая вообще неизвестно, когда закончится ростом. Вот этого пока, причем во всем мире, подчеркну, вообще есть хороший анекдот про то, что если в 98-м году выход был через Шереметьево-2 из кризиса, то сейчас только через Байконур. Вот. Шутка довольно жестокая и грустная. Вот. Что касается вашего вопроса непосредственно по безработным. Понимаете, все-таки белые воротнички, которые теряют работу в крупных городах, это тот самый средний класс, который тем и характерен, что он мобилен, он образован, и он очень гибок. То есть они найдут себе применение. Если они не будут лениться и упадать вот в эту тоску, значит, что вот я никому не нужен, если я не работаю на этом месте, не сижу на этом стуле, то, значит, жизнь моя кончилась, то все у них будет хорошо. А другой вопрос, что вот о чем мы говорили сначала, mm-hmm. вот про моногорода, про металлургию, про машиностроение, это же и автомобилестроение, и тракторостроение, которые одними только импортными пошлинами не защитишь. Ты можно немножко попытаться сгладить удар. Наше правительство, как всегда, делает глупости в этом отношении. Вот. Тут у них у нас просто, знаете, спасение АвтоВАЗа путем повышения импортных пошлин, это игра, в которую мы играем. И до 98-го года, и после 98-го, и до сих пор уже за это время можно было, я не знаю, всем гражданам города Тольятти раздать большое количество денег, чтобы они переквалифицировались и, наконец, закрыть это ужасное мероприятие, которое один мой юный знакомый, машина «Жигули», называет «капсула смерти». Вот это вот выражение мне очень показалось таким жестким, но правильным. Ну так вот, поэтому... Понимаете, молодое поколение, мне будет очень интересно поговорить об этом через полгода. Они пока еще не поняли, что происходит. Они пока еще абсолютно весело смотрят и так как бы не осознали, что это вызов. То есть это вот...
Как... И, по-моему, не сократили еще свои доходы, расходы.
Нет,
в общем, такое ощущение есть, веселости.
Я попросила своих журналистов вот из клуба региональной журналистики по всей стране написать мне не только там про сокращения на предприятиях и задержки с выплатой заработной платы, но и о том, работают ли в городе по-прежнему всякие увеселительные заведения. Много ли людей в ресторанах, много ли людей в кафе, полны ли дискотеки? Полны.
Ну, может, это и неплохо, в конце
концов.
Жизнь же не заканчивается
на кризисе. Абсолютно нет. Но все равно, понимаете, вот... То есть у людей не произошло падение доходов еще. То есть это еще все проедание того жирка, я сейчас про молодежь говорю, который был так или иначе накоплен. Вот этот жирок, он, конечно, рано или поздно закончится, если они не найдут новую работу. Опять же, не про Москву, не про Питер в данном случае надо говорить, поскольку большая агломерация, она сама продуцирует новые рабочие места. Но это вызов, как, знаете, Мао говорил, у каждого поколения своя война. То есть они должны понять, что нужно адаптироваться, что нужно в хорошем смысле слова становиться поджарами, mm-hmm. такими хищниками, такими быстрыми. А как иначе? Они очень размякли за эти 8 путинских тучных лет. Конечно, было ощущение, что не просто все хорошо, а все лучше и лучше.
Ирина Ясина, мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода, а потом к нашему разговору присоединится и Андрей Никитин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О целях либерального фланга непримиримой оппозиции, объединившегося в движение «Солидарность», говорим с активистами движения Владимиром Буковским и Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Мы сегодня говорим о кризисе в применении к обычным людям. Я так и назвала сегодняшнюю тему. Привычка к кризису. И поэтому спрашиваю у вас, как вы привыкаете, не привыкаете, адаптируетесь. Может быть, уже какие-то предпринимаете шаги. Кто постарше, сократил расходы. Кто помоложе, пока этого не почувствовал. Звоните и пишите нам. А на связи с нами Андрей Никитин, корреспондент газеты «Искра» из города Кунгур Пермской области. Андрей, добрый вечер. И мы хотим услышать, как в вашем городе ощущается кризис. И наступила ли уже привычка, или все гораздо хуже, чем нам кажется, из вполне еще развлекающейся и, я думаю, не так и не почувствующей всерьез кризиса Москвы.
Или лучше, наоборот.
Или, может быть, лучше.
Здравствуйте.
Да.
Ну, у меня такое ощущение, что провинциальные города чувствуют кризис чуть позже на своей шкуре. Вот. Но поскольку газеты, радио, телевидение у них есть, то они чувствуют, что что-то приближается. Но вот что интересно, мы попытались в нашей газете попытаться провести мониторинг кризиса. Вот. И в качестве таких критериев мы взяли, в частности, высвобождение рабочей силы. Так вот, что интересно, несмотря на то, что сокращений на предприятиях нет, но многие предприятия, в том числе системообразующие, у нас перешли на 3-4-дневный режим работы. Вот. И условное высвобождение мы посчитали, порядка 1000 человек за прошлый месяц у нас случилось. Это при 57 тысячах населения.
Население вот. Работающего или просто население?
Нет, это мы назвали условное высвобождение рабочей силы за счет сокращения рабочей недели.
Вот. То есть как бы в человек-часах, если считать, да,
да,
Андрей?
Да, да, да.
Так, и вот что это означает для людей? Как-то атмосфера в городе поменялась или нет? Люди так приходят на работу и вроде ничего не делают? Или они это как-то теперь компенсируют какими-то другими занятиями? Ведь вот это высвобождение досуга, оно что-то меняет в человеческом отношении, в атмосфере и в взаимоотношениях, может быть, или нет? Или все по-прежнему, и все спокойно?
Да, безусловно, нет, поскольку город в целом не очень молодой, вот, и нечто подобное они уже переживали, то вот это вот ощущение ожидания, ощущение настроения, это достаточно остро чувствуется. Вот. Несмотря на то, что цены пока вроде бы значительно не возросли, доходы значительно не уменьшились, то есть вот только они в прошлом месяце перешли у нас на сокращенный рабочий день, и, соответственно, понизятся доходы, естественно, да? Вот. Но пока вот такая атмосфера ожидания тревожного.
Андрей, можно вопрос? Посвяти нас, пожалуйста, какая промышленность, какие предприятия в Кунгуре в наличии?
Предприятий сейчас не очень много.
Есть... Но кто? Кто чем занимается?
Есть МАШ-завод. Причем это группа предприятий, центр которых находится в Москве.
А вот, кто владелец,
самое крупное предприятие, на нем работает порядка 2000 человек. Оно сейчас перешло на трехдневку. Вот. Есть тоже серьезное предприятие, но с меньшим значительным количеством работающих. Фирмы «Кнауф», тоже понимаете, значит, что...
Кстати, это строительные, нет, там...
да?
Производство
да,
стройматериалов.
Да. Они тоже перешли на четырехдневку. То есть вот я просто обратил внимание, что как бы такие наиболее... рачительные, грамотные хозяева, которые, видимо, уже почувствовали, что чем это может грозить, они уже предприняли некие меры.
Но это означает, что они людей-то не сократили, они просто пока...
Пока нет. Да. Пока нет. Они говорят, что вот мы постараемся не сокращать, но при этом ожидают все-таки, что в начале следующего года, скорее всего, сокращения пойдут.
Андрей, а у меня вопрос. Вот насколько я знаю, ты довольно глубоко изучал проблему сокращений, которые происходили на угольных шахтах в Пермском крае. Это была действительно мощная кампания по реструктуризации всей угольной отрасли. Mm-hmm. Вот что сейчас и тогда благо? Сидеть и ждать, когда что-то произойдет или не произойдет, или, так сказать, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот что тут предпочесть? А уже быть поставленным перед фактом, что жизнь изменилась, и что ты волен искать, так сказать, свое будущее сам, там, с помощью государства, с помощью там, систем переквалификации и так далее, или нет? Или по-прежнему, вот, скажем, по-советски сидеть и ждать на одном предприятии, когда манна небесная снова закапает?
Хороший вопрос. Такое ощущение, что его как раз задают очень многие люди сейчас в Кунгуре. Вот. И я уже чувствую, что многие молодые, реально чувствующие, что они могут оказаться первыми на сокращение, что они уже начинают искать другую работу, искать какие-то другие варианты в сравнении с своей судьбой. Вот. Ну, а люди не молодые, так с этим уже деваться некуда, они, так сказать, с трепетом ожидают, что будут дальше.
Ну, помнишь, в советские времена было такое ругательное слово «летун». То есть человек, который
получил... То есть молодые готовы стать летунами? Вы с кем-то из них разговаривали? Вот кто-то готов мобильно переехать куда-то и попробовать устроить собственную жизнь в другом городе, в другом месте, на более успешном предприятии? Или все-таки это пока очень рискованный путь?
Я пока не знаю, насколько кризис готов на это повлиять, но дело в том, что процесс вот в таком Кунгуре, как в старом провинциальном городке, он идет, потому что очень часто молодежь вымывается. То есть та, которая вроде бы могла что-то делать, они уезжают в Пермь, в Екатеринбург, сколько он как раз где-то посередине находится. Собственно, такой процесс уже идет. Возможно, кризис он еще больше его подтолкнет. Но тут пока еще сложно мне сказать.
Угу. А вот, в общем, общая атмосфера в городе, она... Я почему так настойчиво про атмосферу? Потому что сейчас я процитирую данные ФОМа, которые по всей стране, в общем, сегодня газета «Ведомости» описала нам по поводу недовольства. Но это там следующий вопрос. Вот в Кунгуре нет ощущения недовольства. То есть как-то так спокойно.
Ну, у нас был еще ряд критериев в нашем исследовании, таком скромном, которые позволяют частично, может быть, судить о том, как люди к этому относятся. То есть пока не стали покупать больше водки, например. Да, мы тоже как критерии смотрели.
Больше
пока
стали? Не стали.
Да, да, да.
А, не стали.
Не
больше
стали.
Ну, это
стали.
Хорошо.
Пока не стали массово скупать макароны, гречку и так далее.
Ну и не надо, в общем, слава богу, пока.
Да, да, да.
Вот. Ну, то есть...
при этом заметно вот в прошлом месяце уменьшилось потребление, приобретение товаров длительного спроса. Автомобили, мебель, оргтехника. Вот. Но это вот такие как бы вот критерии, которые позволяют отдаленно, может быть, так судить о настроениях. А вот настроение, судя по тому, что общался с людьми, вот это вот тревожное ожидание.
Андрей, а власть ругают?
Власть ругают, как всегда, конечно.
Ну, как всегда или больше?
Ну, наверное, больше все-таки, да, потому что, хотя и говорят, что в этом виноваты американцы, все-таки вот у наших граждан ощущение, что власть, несмотря на то, что она там пытается тоже сокращать и какие-то меры предпринимать, что она недалеко от всего этого.
Значит, вот я привожу данные ФОМа, Фонда общественного мнения, в связи с кризисом. Уровень недовольства властями достиг в среднем 39%. И аналитики отмечают, что недовольны все слои общества. Об этом сегодня пишут «Ведомости». Исследование ФОМ провел в 68 регионах, где проживает 91% населения. В период с 14 по 25 ноября было опрошено 34 тысячи человек. 42 респондента констатировали, 42%, что экономика переживает кризис. Граждане отмечают улучшение ситуации в регионе 26%, прекращение строительства 39%. Ну, это все подтверждает и то, о чем мы говорим. В зависимости от социальных групп, от 20 до 33% боятся, что не найдут работу, от 25% до 33% ожидают увольнений, а от 37 до 43% ждут проблем на работе. Ну вот почему и понятно, что тревожные ощущения. Кризис бьет по сильным регионам, отмечают социологи. На Камчатке, например, и в еврейском автономном округе все спокойно. Да.
На эту тему я могу только сказать, что об этом ученые говорили только в самом начале кризиса, что те, кто быстрее рос, те и больнее упадут. То есть прежде всего это Москва-Петербург, а потом это города-миллионники с развитой промышленностью, а те, которые были уже включены в мировой рынок, то есть там город Липецк, в котором есть Новолипецкий комбинат, который там крупнейшее экспортное производство, естественным образом из-за падения и цены на продукцию Липецкого комбината и уменьшения спроса на нее почувствует в своем городском бюджете сильный недобор налога на прибыль и так далее. А кто сидел на дотациях? Вот почитайте из Дагестана сообщение. Там просто вообще все спокойно, абсолютно. Вот 90 сколько там процентов бюджета в республике дотации, так они так и будут их получать.
Угу. А, ну вот ФОМ опять же отмечает, что сравнивать уровень недовольства практически не с чем, потому что кризис 98 года задел несравнимо меньшее количество людей. При этом протестная активность сегодня пока невелика, забастовка не такая заразная вещь, как, например, афинские погромы. По последнему опросу ФОМ каждый пятый готов принять участие в забастовке, если такая случится. Хотя по мере углубления кризиса будут расти протестные проявления, прогнозирует президент Фонда общественного мнение. Андрей, а вот никаких забастовок, например, в Кунгуре нет, да? Ничего
нет,
такого
нет.
Не происходит.
В этом Кунгуре, в этом плане город достаточно спокойный, такой патриархальный несколько.
Но на самом деле забастовок-то нигде нет.
А еще не с чего. Еще пока не с чего. Вот и в Кунгуре, и даже в Владивостоке. Вот там нельзя же называть забастовкой тот замечательный дебош, который владивостокцы учинили вчера. То есть смотреть было очень здорово на это, на самом деле. Просто так я впервые увидела всякие скабрезности по поводу правящих партий и так дальше. Вот. Но на самом деле правительство ведь делает глупости. И вполне возможно, что они дойдут и до Кунгура, и до там еще какого-нибудь небольшого города. А глупости, вот в частности, с этими пошлинами на импортные автомобили. Понятно, что вся Восточная Сибирь и Дальний Восток, они живут этими автомобилями. Лада туда не доезжает. И в том же Иркутске я была летом, там автомобилей с левым рулем практически нет. Там все автомобили с правым рулем. И что вы хотите, чтобы люди действительно почувствовали своим карманом, что вы работаете против них, спасая господина Чемизова с его ВАЗом? Зачем это нужно? Зачем нужно это делать?
Угу. Мы продолжим буквально через несколько минут после выпуска новостей. Напоминаю вам, что сегодня мы говорим о кризисе. Ирина Ясина, экономист и журналист, со мной в студии. Андрей Никитин из Кунгура Пермской области с нами на связи. А в программе «Время политики» в 22.07 в прямом эфире обсуждаются итоги съезда Всероссийского движения «Солидарность». Гость программы, член Политсовета «Солидарности» Борис Немцов, ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 19:30. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд приговорил членов группировки скинхедов к лишению свободы на сроки от 6 до 20 лет. Ранее коллегия присяжных признала семерых подсудимых виновными в совершении 20 убийств и 12 покушений на убийство. В Ижевске сегодня почти 2000 человек вышли на акцию протеста против роста коммунальных тарифов и предполагаемой отмены социального проездного для пенсионеров. По сообщению нашего корреспондента, произошли столкновения манифестантов с милицией. В Москве сегодня прошел санкционированный пикет в связи с воскресным маршем несогласных, который был жестко пресечен милицией. Пикетчики выступили под лозунгами «Долой полицейское государство» и «Свободу политзаключенным». Бывший вице-губернатор Приморского края Борис Гельцер признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. МИД Казахстана направил ноту в МИД России в связи с убийством в Москве казахстанского студента. В документе содержится требование объективного расследования преступления. Не исключено, что совершенное в воскресенье убийство 18-летнего уроженца Астаны Ерлана Айтимова – дело рук скинхедов.
Великобритания направила в Афганистан дополнительно 300 военнослужащих. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Выступая в Палате общин, Браун заявил, что британские войска на юге Афганистана останутся по меньшей мере до августа будущего года. Президент Румынии Траян Бесеску назначил главой правительства лидера центристской демократической либеральной партии Эмила Бока. Черногория подала официальную заявку о приеме в члены Европейского союза. Премьер-министр Мило Джуканович сообщил об этом сегодня на встрече с Николя Саркози.
Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19:20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем разговор о кризисе, о том, как граждане привыкают к этому состоянию. И судя по тому, что нам сообщает вот Андрей Никитин из Кунгура Пермского края, извините, я называла этот регион областью, а он уже год два как, или три, край. И Ирина Ясина, экономист и журналист, со мной сегодня в студии. Вам мы задали вопрос, как вы привыкаете к кризису. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите, звоните. Сейчас я буду включать телефоны. Просто мы с Ириной между новостями, услышав одну из новостей по поводу ЖКХ, решили этот вопрос так коротенько затронуть, потому что ясно, что как раз вот в связи с ЖКХ-то могут быть и недовольство, и раздражение.
Причем довольно большие, поскольку тарифы естественных монополий продолжат свой рост. И это уже очевидно. И на газ, и на электричество цены будут расти. Хотя вот с моей точки зрения, каким бы либералом я ни была, это сейчас неправильно. Угу. То есть совершенно. Ну, да. Поскольку есть, доходы у людей будут падать, или, по крайней мере, не будут расти, а все-таки скорее падать. И уж беднеть будут все. Абсолютно. И бедные будут беднеть больше и скорее, потому как в их доходах доля оплаты жилищно-коммунальных услуг составляет большую часть, чем, предположим, у людей более обеспеченных. И, конечно, правительство должно об этом думать в первую очередь.
Андрей, а как в Кунгуре вот по поводу ЖКХ что-то происходит? Власти как-то говорят об этом с людьми, или это все происходит, ну, в общем, явочным порядком? Повышается и повышается.
Власти пытаются об этом говорить с людьми. Понятно, что люди выражают недовольство, и объяснение властей, связанное в том числе с тем, что на сегодняшний день водоканалу Кунгурскому надо выплачивать большой кредит Европейскому банку реконструкции и развития, и с этим включают инвестиционную составляющую в тариф,
Кунгуру?
Такой шумок уже проходит достаточно большой.
Ага. То есть вот как раз с водоканалом может быть проблема?
Да.
Ага. Но с теплом-то у вас там хотя бы все в порядке?
Да, с теплом, слава богу, пока нормально.
Ага. Ну вот тогда буду читать то, что нам на пейджер пишут. Вклады в том числе в долларах снимать или как? Спрашивает Александр.
Снимать или как? Не снимать. Потому как у вас все-таки чуть-чуть хотя бы надо доверять государству. Оно обещало вам, что в случае, если у вас меньше, чем 700 тысяч рублей, оно вам все покроет. Ну, поверьте ему, оно покроет. Это для него вопрос чести в данном случае.
Да, я тоже думаю, что вот сейчас все данные показывают, что люди не бегут из банков, а скорее переводят часть валют.
Это правильно, это абсолютно правильно, потому что, понимаете, все наши привычки, там, убежать, отдернуться, там, забрать. Ну, все-таки, как бы это неправильно было раньше, но сейчас, мне кажется, все-таки государство, у меня особо надежды на него нет в других случаях, но тут здесь оно, я не думаю, что отступят, по крайней мере, это уже совсем, уж настолько взрывоопасная смесь, что на это они не пойдут.
Я работаю на скорой помощи, надеюсь, не уволят, так как работать все равно некому. Вопрос гостям. Уволенный может по закону обратиться в суд по поводу незаконного увольнения?
Если оно незаконное, то, конечно, может. Но, вы знаете, я не думаю, что со скорой помощи кого-то уволят. Нереально.
Андрей, а вот в социальной сфере в Кунгуре как с безработицей? Вот, может быть, туда народ перетечет? Всегда не хватает людей в социальной, образовании, медицине и так далее.
Вы знаете, наоборот. Дело в том, что по велению свыше, то есть это с края еще пошло, сокращаются социальная сфера на 7-10%.
Да.
Вот. И понятно, что сначала сокращали, так сказать, пустые ставки, которые там были, вот, но где-то это касается уже и людей. Поэтому в целом задание по бюджетным организациям сократится на 7-10%.
Ну, не сказать, что там всегда больше людей, чем нужно, но хотя бывают, конечно, лишние люди. Но в этой связи опять помяну недобрым словом бюджет Москвы на следующий год. Там идет сокращение за счет чего угодно. Поликлиник, школ, детских садов, их строительство, поддержание. Но мы по-прежнему строим какой-то, по-моему, дом отдыха где-то там на югах, в Израиле или где-то. Мы кому-то помогаем, мы какие-то аэропорты, значит, компанию.
Где, кстати,
Союз.
Не написано, что чиновников у нас сокращают.
Да, это вот это вот потрясающе, что все сокращение наши власти хотят обязательно за счет социальной сферы провести.
А я вот думаю, что как раз сокращение бюджетников – это судебные часто дела, потому что как их могут просто сократить, если они там хорошие работники?
Ну, Ань, всегда есть возможности,
ну, есть, поверь мне,
прицепиться по КЗОТу, там не было 2 часа на рабочем месте и без уважительной причины. То есть этот вопрос, конечно, человек уже должен со своим адвокатом решать.
Ну и да. А если, Андрей, в Кунгуре уже как случаи, когда там безработные, например, ну, я не знаю, отстаивали свои права перед работодателем, неважно, государством или частниками?
Пока нет, но я думаю, что это может возникнуть, поскольку на сегодняшний день только были предупреждения о сокращении на каких-то предприятиях, и в том числе в бюджетной сфере. То есть они сейчас еще 2 месяца должны отработать, и после этого, возможно, какие-то вещи появятся.
Хорошо, давайте послушаем. Полина из Москвы. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да.
Вот я по поводу одного из последних высказываний Ирины. Она говорит, что государство обещало, и оно покроет вклады. Да, зачастую оно покроет эти вклады. А вы как говорят, да.
Оля-ля-ля-ля, что-то со звуком, Полина, либо перезвоните, либо...
Ну, Полина явно была недовольна государством, оно к этому давало много поводов. Я повторю только, что при всей моей любви к нашим этим самым властителям, тут, думаю, они все-таки выполнят свои обещания.
Вряд ли будут экспериментировать. Виктор Иванович из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Сначала к Андрею разрешите, пожалуйста. Анна.
Давайте к Андрею.
Значит, Андрей, скажите, пожалуйста, я в свое время был у вас в Кунгуре. Это были сытые еще брежневские года. И был в небольшом вашем городке. И был я вообще в основном Ленинск. Наверное, знаете, такой городочек рядом есть с Кунгуром. Где находится, где Ленинск, где военный находится. И у вас там много шахт есть. Ну, конечно, не угольных, а других шахт. Там работало много слишком людей. Тоже и гражданских. Потом мне ответьте. Там происходит сокращение какое-то или нет. А теперь по поводу вашего главного вопроса, Анна. Значит, у нас сейчас происходит по сценарию, как в пьесе Алёши «Три толстяка». Нам обещают пускать мыльные пузыри до 20-го года, 30-го года, 40-го, 50-х годов. Все там у нас поднимется. А на самом деле происходит и будет наверняка так, как в «Трех толстяках». Один к одному. Это первое. И второе. Посмотрите, что сделали с военными. Разогнали основных генералов, разогнали военных, которые проходили и боевые действия, и в Великой Отечественной, и в других горячих точках.
Понятно, Виктор Иванович. Ну, с провоенных мы можем отдельно поговорить, хотя мы однажды уже говорили, когда вот происходила эта такая шумная, вроде бы отставная кампания, но как-то сейчас немножко все утихомирилось. Хотя ясно, что там тоже есть проблемы. Андрей, это, видимо, вот про шахты, про какие-то военные, может быть, ракетные имеют в виду наш слушатель, если он ничего не путает. У вас какие-то военные есть базы с...
У нас раньше действительно стояли ракетные войска между Кунгуром и Пеем. Сейчас, насколько мне известно, они практически все ликвидированы. То есть это произошло еще раньше.
Ага, то есть никаких там проблем особых, например, с военными частями
сейчас нет.
Ага. А Игорь из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Хотел бы ответить вам на вопрос, который вы задали. На мой взгляд, вот этот кризис обострил очень большую проблему в России. Проблема такая, отсутствие экономистов как таковых и экономической школы. Вы знаете, полгода назад вообще бегали какие-то странные люди, называли себя аналитиками, какими-то консультантами, рисовали жуткие графики, мы растем куда, почему. Ну, мы растем, это хорошо. Сейчас мы падаем. Но, в общем, хватаются за голову, руками не машут, падаем. Почему падаем? Непонятно, почему мы падаем. Знаете, и вот все, что мы сейчас говорим, вы говорите, вот вам звонят, в общем-то, это какие-то политические вопросы. Знаете, это вопросы все-таки должны быть экономические. Это не вопросы к политическому руководству страны. Это вопросы лично к себе, лично к той экономической школе, вот, которая у нас возникла. Какие у нас за вот эти 20 лет возникли экономические институты, в том числе и высшие школы экономики. Вы знаете, специалисты это вообще-то никуда. Вот если честно говоря, просто я с этими специалистами просто сталкивался. Эти ребята из экономики знают только одну вещь,
Игорь,
это зарплату.
Зарплату, не зарплату, в общем, экономика как-то работала в данном случае. И, а кому еще, если не к властям, неважно, политическим или экономическим, обращаться? Как-то
они
очень
у нас
странно.
Едины.
Они у нас едины. Ничего с этим не поделаешь. Вот Сергей Митрофанов спрашивает, как вам кажется, почему кризис сразу же породил закон о шпиономании и измене Родине? Ну, кризис-то уже давно длится, а вот закон почему-то сейчас решили обнародовать и подправить.
Ну, Анна, не преувеличивайте. Кризис недавно начался все-таки. Еще не так давно нам казалось, что мы бога за бороду схватили. А шпиономания очень понятна, сейчас будем врагов искать. Кто нам подбрасывает, кто там, понимаешь, шпионит и так далее. Ну, на самом деле, вот это очень, очень опасная вещь. Сергей правильно подметил ее.
Андрей, вы сказали в первой части, что население Кунгур считает, что в кризисе виноваты американцы. А вы как-то выясняли, почему они так считают? Андрей?
Ну, да-да, здесь. Пытаюсь формулировать просто ответ. Ну, по-видимому, по крайней мере, на первом этапе, как мы все обратили внимание, представитель правительства старался не употреблять слово «кризис» и говорил, что кризис там у них, и они во всем этом виноваты. То есть отчасти я думаю, что поскольку СМИ очень так, в том числе телевидение, настойчиво лезет в наши души, да, то они во многом этим объясняют вот такое отношение.
Понятно.
Но я думаю, что сейчас правительство тоже своими какими-то, в том числе, политическими шагами вносит здесь свою нотку. Я бы хотел сказать, что неделю назад в Пермском крае, в том числе в Кунгуре, прошло пышное празднование дня рождения Пермского края. То есть, насколько мне известно, краевой бюджет выделил для этого всем нашим муниципалитетам, значит, какие-то денежки вот на это празднование. Тоже так своеобразно достаточно все это.
Нашли время. А вы знаете, я хотела бы вернуться к употреблению слова «кризис». Я недавно писала заметку по поводу нового курса Рузвельта, пытаясь объяснить доступными словами, а что, собственно, это панацея действительно или нет. И было очень интересно мне узнать, что слово «депрессия» просил употреблять вместо жесткого слова «кризис» президент Гувер, при котором, собственно, все и началось в 29-м году. Я вам напомню, что Рузвельт стал президентом только в начале 33-го года. То есть два с лишним года вот это все происходило при Гувере. А слово «депрессию» он посоветовал употреблять как более мягкое. А слово «великое» к ней прицепилось уже несколько позже.
То есть вообще, как лодку назовешь, как известно, так
да,
и поплывет.
Да.
Как слово отзовется, тоже понятно. В русском слово больше, чем слово, поэтому надо быть с ним осторожным. Но, тем не менее, разговаривать с людьми совершенно необходимо. А если не разговаривать, то, может быть, проблемы больше, чем
вы
меньше.
Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что во время кризиса, особенно связанного с финансовыми паниками и так дальше, как только человек, там, не знаю, Путин, Медведев, Кудрин, Игнатьев произносят какое-то слово, ну, не знаю, девальвация, она происходит немедленно. Вот это всегда выбор, понимаете, и не сочтите, что я вот сейчас там работаю просто обелителем, как сказать, адвокатом дьявола. Это действительно так, это такой получается самосбывающийся прогноз. Поэтому, ругая власти за то, что они что-то скрывают, действительно нужно понимать, что что-то они скрывают просто потому, что если они это скажут, это произойдет немедленно.
Сергей напишет. Сегодня разговаривал с бизнесменом, занимается строительством, строит дороги. Работают у него узбеки, живут в общаге, зарабатывают 20 тысяч. Русские от него бегут, работать не хотят. На мой вопрос, наверное, ты по 12-14 часов заставляешь работать? Замешкавшись, ответил, нет, с 8 до 8. И, подумав, добавил, с обедом. Кому кризис, кому мать родная. Сергей. Хорошая картинка, но, в общем, на самом деле она
поняла.
Говорит...
Я поняла, наехал он на своего этого приятеля?
На приятеля?
Или...
Нет, просто, я думаю, дал нам картинку, что вот кто работает, ну, кто не работает, кто вот, за сколько готов работать.
Вот это проблема, когда все кричат о том, что у нас будет безработица, а мне хочется сказать, товарищи, давайте мы сначала заменим всех тех гастарбайтеров, которых вы так не любите. А они же не потому сюда приехали, что у нас нет рабочих мест, и они, значит, борются с русским там Васей за то, чтобы строить эту дорогу или мыть столы после разделки туш на наших мясокомбинатах. Нет, просто наши люди не хотят туда идти работать. Вот ежели безработица у нас будет такая большая, что русский человек скажет, нет, вот я теперь пойду сам работать там дворником, уборщиком, я не знаю, кем еще, переберите перечень специальностей, на которых у нас только гастарбайтеры работают, вот тогда, наверное, и произойдет настоящий кризис. Поэтому-то мне вот как экономисту хотелось бы, чтобы все-таки люди получали уведомления о безработице, а не сокращение рабочей недели, там, и кормились собственных огородов и еще там, я не знаю, чем. Потому что это как бы очень здоровый был бы процесс, полезный нам. Поймите, я совершенно не хочу сказать, что безработица – это хорошо. Но просто безработица явная в нашей ситуации, особенно с тем, что мы не приемлем, ну вот наш народ не приемлет многие профессии просто потому, что считает их недостойными себя, она, может быть, бы оказалась на пользу.
Валерий Аркадьевич, Московская область, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо большое. Помните лозунг «Партия, дай порулить»? Ну, вот некоторые, так сказать, перехватили, начали рулить, видя в этом, так сказать, управлении, в рулении, так сказать, возможность, так сказать, бизнеса заработать денег. Сегодня, так сказать, при отсутствии в этом управлении целей созидания, создания государства, товар кончился, упал в цене. А что делать? А мне об этом не говорят, потому что они не знают,
Валерий
что делать.
А вот вы не вообще, вы про себя скажите. Вы как-то кризис ощущаете? Вы работаете, не работаете, да?
Ну, худо-бедно стараюсь где-то заработать. На пенсию на военную не проживешь, нищета сплошная. Выкручиваемся, возраст пока еще здоровье позволяет. Но то, что наблюдаешь, что твои соотечественники превращаются в ничто, что Москва заполнена гастарбайтерами, да не в них, собственно говоря, и дело, понимаете? Не в них, собственно,
вот
дело.
Вот именно, что
не
в них.
Система такова, что товар кончается или цена упала, а дальше что делать, никто не знает.
Да работать.
А где работать? Где?
Но вы же выкручиваетесь, Валерий Аркадьевич.
Я вынужден выкручиваться.
Ну, так
я
вот...
Я профессиональный военный инженер. Я не могу работать по специальности, потому что эта сфера деятельности в государстве уничтожена.
Ну, так надо, значит, наверное, вот вы же находите другой способ там, где вы полезны государству.
Это ниже моего достоинства, понимаете?
Вот это вот существенная вещь, и я думаю, что это очень трудный психологический барьер, который предстоит пройти очень многим людям в этой кризисной ситуации, потому что люди с высшим образованием, у которых особый статус, оказавшись уволенными, с трудом представляют себе, что им можно пойти на даже не столько низкооплачиваемые, сколько по статусу недостойные, как им кажется, профессии. Хотя очень странно, что вот в нашей этой бывшей истории, где все говорили,
все равны,
да. Профессии замечательные, кем бы ты ни был, мамы всякие нужны, мамы разные важны, и вагоновожатые, и дворники, нет, оказывается, все-таки не так. Виктор Григорьевич, Московская область, мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня вопрос и небольшая реплика. Что касается Кунгура, я тоже там был в командировке и в Пермском крае два раза, но... Вот один из ваших слушателей сказал, сытые брежневские годы. Я просто пояснил, что в сытые брежневские годы, значит, в командировках я был во многих городах России, и вот в сытые брежневские годы в Кунгуре я не мог найти даже картошки на рынке. Вот непонятно, сытые брежневские годы. Так, ну хорошо, а вопрос такой. А что будет с социальными как это нужно, а социальные проекты, так, а, вернее,
национальные проекты.
Да, национальные проекты. Значит,
а вы как думаете, Виктор? Вы как думаете?
Нет, ну, мне хочется знать мнение специалиста.
А, хорошо.
Значит, что касается ситуации, когда они возникли, и о них очень много говорили, то там приоритеты были какие? Первое, значит, жилье, образование и здравоохранение. Так вот, насчет жилья... Это отдельный разговор. А образование, здравоохранение у меня вокруг педагоги и врачи. Значит, что касается врачей, пришлось жене уйти из достаточно такой престижной, что ли, одной из лучших клиник в городе. Потому что, значит, увеличили нагрузку до такой степени, что, в принципе, работать стало невозможно. Это что касается вот этого здравоохранения в то время было.
Понятно, хорошо.
Да? Вот, ну, а жилье понятно. Как только объявили жилье, значит, цены возросли сразу многократно.
Да, у нас есть такие мнения здесь тоже, что пишут, что самая большая проблема – невозможность теперь еще больше купить жилье по ипотеке. И это один из главных негативных факторов к разговору о нацпроектах. Да.
Ну, нацпроекты ведь, к сожалению, у нас вылились в то, что этим отраслям просто раздавали имевшиеся деньги. А структура их не менялась. Реальная реформа там не проводилась. И сейчас, когда деньги закончились, естественным образом их раздача прекратится. То есть любой проект, который не умом делается, а карманом, он в момент опустошения кармана прекращается. К сожалению, это произойдет неминуемо, уже произошло с нашими проектами, нацпроектами. А по жилью, по ипотеке, конечно, это трагичная абсолютно ситуация, когда люди потом просто многие попали. Понимаешь, если есть вот там у меня масса знакомых, которые взяли долларовую ипотеку, имея доходы в рублях. И сейчас, когда рубль, ну, чуть-чуть, но девальвируется по отношению к доллару, естественно, ежемесячные платежи возрастают, и люди просто находятся в трагической ситуации. При этом там, опять же, правительство обещает, что тем безработным, которые не могут выплатить, а если он не безработный, а если она не безработная, она работает, просто у нее еще есть мама и дочка, и ей не хватает ее заработной платы на выплату этого ипотечного кредита, ежемесячных взносов. Вот это катастрофа. При этом человек не безработный. Вот. И, ну, что сказать, таки тяжело.
Угу. Андрей, а тут вот поскольку слушатель говорил о том, что картошки не было, а с продуктами как в магазинах в Кунгуре? Все в порядке?
Да, с продуктами пока нормально.
Да как?
Пионерски так.
Дело в том, что многие кунгурики живут и кунгурские районы натуральным хозяйством. То есть здесь они в какой-то степени все-таки защищены.
Андрюш, но это же не юг.
Ну, картофель.
Да, картошка-то нормально. Да,
картошка, огурцы, и что еще народ выращивает?
То есть на самом деле...
Подожди, ну дай сказать. Да. Андрюш, чего народ выращивает?
Ну, основной это продукт картофель, там, картофель, овощи.
Ой, спасибо Петру Первому. Господи, что бы мы без него делали?
Андрей из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, конечно, все христиане относятся... или должны относиться к кризису так, что Господь пастырь наш, мы ни в чем не будем нуждаться и, конечно, работать. Вот. Потому что все нам дает Господь, вот, и Он нас печется о нас всегда.
Ну да, Ирина развела руками, ну что тут скажешь? Ну, можно, конечно, на Господа надеяться, это тоже, в общем, утешает.
Есть, правда, поговорка: на Бога надейся, а сам не плашай.
Да, сам не плашай. Андрей, вот по вашему небольшому исследованию, вы как себе видите следующий год для ваших сограждан? Кунгуряков, да, вы так надо называть?
Кунгуряков.
А как, ну, женщины, Андрей?
Да, кунгурянки.
И кунгурячки.
Кунгурячки. Ага, да. Хорошо. Давайте. Ну, прогноз.
Мне пока сложно говорить на ощущениях, поскольку, кстати, мы все-таки пытаемся с точки зрения экономической смотреть, посчитаем, ну, да, увидим. Вот. Ну, по ощущениям людей, да и по моим собственным, где-то, видимо, в начале года, и судя по тому, что пойдут сокращения уже реально, люди предупреждены, вот, начало года будет сложным.
Угу.
Ну, то есть первый квартал. Дальше будем посмотреть.
Андрей, я хотела бы только сказать, что экономика, она только отчасти наука, поскольку точно наука ей мешает быть как раз психология тех людей, о которых она рассказывает, о действии которых и домохозяйств, и личностей экономика пытается рассуждать. Поэтому в том, что ты говоришь, что только ощущения, это, собственно, и есть правда. Более того, в экономике тот самый самосбывающийся прогноз бывает, в отличие от других наук, чрезвычайно часто. И если ты думаешь, что будет инфляция, и бежишь в магазин запасаться тем-то, тем-то и тем-то, то она обязательно происходит, потому что твое поведение меняется именно таким образом, что провоцирует появление инфляции. Поэтому вот как раз и ощущения здесь важнее, поэтому очень интересно то, что ты рассказываешь.
И, может быть, именно поэтому лучше вот не называть, чтобы оно не поехало. То есть, когда бедой ты не назовешь, так может и не поедет, может быть, как-то так чуть-чуть притормозится.
Какая-то грань должна быть, Бог его знает, понимаешь? Обсуждать конкретные действия, вот как эти пошлины, про которые я третий раз говорю, конечно, надо, потому что эти несусветные глупости, их надо обсуждать.
Ну хорошо, тогда ваш прогноз не до весны, а хотя бы ну вот до там через следующее полугодие, до осени.
Знаете, я где-то прочитала, что в конце концов все будет хорошо. Если пока еще не хорошо, значит еще не конец концов.
А, вот так вот.
Но на самом деле мы часть мировой экономики, и мы в значительной степени будем зависеть от того, что происходит на мировых рынках. Не только потому, что вот они такие вот шпионы и гады и на нас насылают, а просто потому, что мы продаем наши экспортные товары туда, и если спрос на них не будет, цена на них будет падать, то, естественно, денег в бюджете у нас тоже будет существенно меньше. Хотя бы по этому поводу идет связь. Вот. Я думаю, что нам предстоит очень тяжелый год.
Ну, что ж, мы тогда не будем пока совсем уже...
Но это не значит, что надо быть недовольными жизнью. А еще один умный человек говорит, папа мой, пока жизнь пока вы недовольны жизнью, она проходит.
Да, она пока проходит. Так что, на самом деле, давайте приучаться жить в кризисе. В этом нет ничего страшного. Не бояться его и искать возможности.
Воспринимать его как вызов, на который мы сможем дать достойный ответ.
Ирина Ясина и Андрей Никитин из Кунгур. Я вас благодарю. Благодарю вас, уважаемые слушатели. Время свободы, итоги дня подведет Андрей Шары. Российское правительство намеревается расширить толкование понятия государственной измены, когда следует ждать новой волны шпиономании. После разгона марша несогласных в Москве и Петербурге оппозиция готовит новые акции протеста. Есть ли в них смысл? В Греции не утихают массовые беспорядки. Каких политических перемен добиваются демократы? Итоги дня. Андрей Шары. Все. Всего вам доброго. У микрофона была Анна Качкаева. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».